палаты.
Доброе утро. 10:07. Сегодня суббота. И потому, конечно, музейные палаты мы открываем. Причем выставкой замечательной. И Виктор Цой «Путь героя». И мы сейчас где-то там на берегу рисованного моря Ксения Басилашвили. Ксюш, привет.
Да совсем на самом деле близко. Доброе утро.
Ну все близко, но как, да. Как локоть вообще. Это все близко, а не укусишь. Вот. Хорошо, я надеюсь, что скоро мы все вернемся в студии. И у нас авторы и кураторы выставки, вот куратор Дмитрий Мишенин и один из авторов выставки Александр Кармаев. Здрасте. Здрасте, друзья. И будем сегодня говорить и про манию, про выставку, и про Виктора Цоя. Вот потрясающе совершенно. Вот кто бы мог подумать когда-нибудь в 80-х годах, что будет выставка. Конечно, там печально, что уже сколько, 32 года нет с нами Виктора Цоя. Вот, совершенно спокойно мог бы жить до сих пор вообще-то.
Тут, когда посещаешь эту выставку, в общем, по большому счету, я хочу сказать о себе, да, я росла в Ленинграде, в Петербурге сейчас, ну, тогда Ленинград, и как-то вот мой мир, он не соприкасался абсолютно с миром Виктора Цоя, где-то, да, он существовал в мире мальчиков, которые ходили с длинными магнитофонами, и там гремела восьмиклассница или что-то такое, как-то казалось это далеко, и совершенно-совершенно в иных каких-то галактиках. Но, побывав на этой выставке, я ощутила и поняла для себя, что, оказывается, Цой на самом деле живет где-то в крови. То есть на самом деле я выросла в этом, и это моя культура.
Да,
что самое необычное.
Никуда,
да.
И никуда не денется, и никуда не денется.
То есть по большому счету, что и это тоже меня формировало.
Конечно.
Огромная часть.
Ну вот сделать выставку и при таком непрекращающейся и известности, и разных и спекуляциях на тему Цоя, и рассказах на тему Цоя, и сделать выставку, это необычайно трудно было, наверное. Или я ошибаюсь, наоборот, было все очень легко и очевидно.
Да. Это вопрос к кому, наверное, к Дмитрию, да?
К Дмитрию, наверное, Дмитрию, да, или к Александру можно тоже на этот вопрос.
Пожалуйста.
Ну, мне кажется, Александр меня поправит, саму идею, саму концепцию, наверное, делать людям, которым нравится искусство и творчество, и сама личность Виктора Цоя, достаточно было просто. Это просто был такой бесконечный поток фантазии, который мы поддерживали друг друга. А уже вот материальное воплощение, это, конечно, было архисложно, потому что, вы знаете, ну вот я рос как раз в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, и для меня многие вещи были абсолютно естественными. Предположим, для меня всегда Виктор Цой был не только рок-музыкант, но и художник. Для меня это было как данность. А когда мы начали в этой области работать, оказалось, что для большинства людей, кто знает прекрасно группу кино Виктора Цоя, именно вот эта профессиональная направленность Виктора Цоя как большого художника — это полное откровение.
Да не знал никто. Фактически никто об этом не знает.
Вот. Вы представляете, да? То есть я с этим сталкиваюсь, ну, сейчас уже в меньшей степени, но действительно есть там книги, которые получают премии по современному искусству с 80-х годов, где Виктор Цой вообще не упоминается, где не представлена его живопись. А это большое упущение. И вот мы это упущение очень сильно старались исправить. И здесь это только одна из граней его таланта, которую мы представили. И уже на этом этапе столкнулись с кучей проблем, действительно, потому что, разговаривая с различными институциями, мы не находили отклика. Никто не понимал, о чем вообще идет речь. Потому что, предположим, огромное его наследие живописное, оно вообще было неизвестно публике и даже профессиональной части.
Это очень сложно, действительно, потому что вот выявить сразу какое-то недоверие возникает у многих. возникает недоверие, и сделать большую выставку и дать понять. А, кстати говоря, наследие живописное, оно где-то в одном месте или распавсюжено по многим и знакомым, друзьям и так далее?
Практически, ну, скажем так, процентов 90 находится в одном месте и находилось всегда это в коллекции Натальи Разлоговой. Uh-huh. Именно живописное наследие. А почему была такая задержка? Потому что многие годы, речь идет десятки лет, архив оставался нетронутым. Я еще это назвал «капсула времени». Вот был такой проект у Энди Уорхола «Капсула времени», где он запечатывал свои вещи, работы, понравившиеся ему вырезки, письма в такие капсулы. Их очень много. И только вот после его смерти стали распаковывать эти капсулы, и они до сих пор много не распакованы. И вот Наталья, я отношусь к ее архиву Виктора Цоя, это как такой арт-проект, который независимо вообще от нас существовал, понимаете, да? И она, как Энди, сохранила все от своего любимого человека. Ну, некоторые вещи, да, то есть, как представляете, это насколько нужно любить человека, чтобы десятки лет хранить то, что он слепил из пластилина. Не вырезал из дерева, да, ни чеканка, ни живописный.
Просто из пластилина, да.
Просто из пластилина. То, что он нарисовал на листочке бумаги. Его билеты, где он был, да, то есть как бы куда летал. Вы знаете, просто недокуренную пачку сигарет. Вот даже это. Ну, вот вы можете такое представить?
Вот, подождите, вот у меня такой вопрос, да, в связи с этим. Смотрите, вы назвали выставку «Путь героя», да? Но «Путь героя» или «Путь к иконе», вот здесь же важно очень соблюдать вот этот баланс, да, потому что это путь вот к стене Цоя, где он существует как некий образ, от которого нам ни горячо, ни холодно, только горячо фанатам, и все. Или здесь все-таки какая-то другая задача была? Мне показалось, что другая, она, в общем-то, удалась, потому что меня, человека, который шел со скепсисом на эту выставку, потому что я не поклонница Цоя, в общем, я вышла с абсолютно другим отношением к нему. И здесь не только выставка живописи, которая занимает несколько залов, тому, скажем так, виной. Здесь действительно получился некий путь, по которому ты проходишь вместе с ним. И вот тут важно было, как какие вещи подбирать и как вообще это сделать. Вот какие здесь у вас ходы были? У меня вопрос к вам, наверное, к Александру, может быть. Какие здесь ходы, чтобы показать живого Цоя, которого мы не знаем?
Знаете, действительно, когда эта идея возникла, надо сказать, что Агния Стерлигова придумала вот формат, в котором было бы классно показать не только живопись, не какие-то артефакты, а показать человека, показать героя. Надо сказать, что у нас в России таких форматов выставочных, поправьте меня, пожалуйста, коллеги, мы как-то не могли вспомнить, чтобы это была выставка биопик, как Дмитрий, как автор концепции, удачно добавил этому название. И когда мы стали обсуждать и придумывать вместе эти идеи, мы действительно для себя самих увидели такое количество граней, о которых мы не знали. Мы примерно так же, как и вы, Ксения, конечно, воспринимали Виктора Цоя как важную часть культуры нашей, в основном музыкальной, но мы были совершенно не в курсе, например, того, что в последний год жизни Виктор должен был сниматься в фильме с японскими продюсерами в международном блокбастере, да, в стиле киберпанк, где был американский сценарист. Или, например, в Европе Виктору было сделано предложение во Франции сняться в главной роли в фильме, посвященном Чингисхану. Это Жоэль Бастинер, его друг, пригласил его к продюсерам, и те сделали ему такое предложение. Поэтому на самом деле вот формат, который в итоге в этой выставке реализован, когда мы показываем путь героя через разные грани и через сценографию, конечно, которая здесь является очень важным художественным средством, вот, наверное, это, пожалуй, самая удачная форма для того, чтобы рассказать, а, собственно, какой путь проделал Цой для того, чтобы в наших сердцах оставаться героем. Героем актуальным, героем современным, героем сегодняшнего дня.
И самое главное, что Цой становится, и в нашем представлении становится все сложнее и сложнее. И все значительнее и значительнее. Это очень здорово. Потому что мы склонны как-то упрощать, бывает, человека. Особенно человека, простите за выражение, культовой персоны.
Абсолютно, абсолютно, да. Да. И тем более человека, который существовал как бы в андерграунде, да, вот неофициально.
Вы знаете, да. это первое ощущение, которое мы получили от первого общения с Натальей Разлоговой и с Александром Цоем, когда мы пришли обсуждать концепцию, которая была разработана Дмитрием, да, Мишениным. Вот, да, было понятно более-менее там все, что касается музыки, в общем, каких-то вещей. И Наталья нам столько вещей рассказала, столько пластов показала, философских, каких-то, знаете, таких содержательных, которых мы не знали. Ну, например, почему Цой пошел кочегарку, почему он стал кочегаром. Вот, дело в том, что для того, чтобы в то время сделать что-то по-настоящему кристальное, чистое, нужно было опуститься на дно, чтобы воспарить потом. В каком-то смысле кочегар, работающий и отрезанный от социума, да, получил возможность сконцентрироваться на самом главном, на внутреннем мире, на своем творчестве, да, чтобы потом оттуда, так сказать, абсолютно в каком-то смысле воспарить. Вот, и нам стало очень интересно покопаться в этих пластах, чтобы, в общем, в принципе, попробовали в этих залах показать.
Здорово. И действительно, что тогда, ну, как бы считается общим местом, что вот артист уходит, ну, как бы такой дауншифтинг делает в советское время. И это далеко не многим удавалось. Потому что, с одной стороны, очень тяжело отказаться от какого-то социального положения своего, а с другой стороны, было много фальстартов вот таких, потому что человек не мог, став кочегаром или дворником, человек не мог абсолютно доказать свою правоту и не мог абсолютно соответствовать тому художественному запросу, который он себе перед собой ставил. Вот с Цоем было по-другому. Мы все больше и больше узнаем сейчас.
А я не знаю, вот у меня вопрос к Дмитрию. А мне показалось, что как раз и выставка тоже об этом буквально кричит, что это желание легализоваться, я не знаю, в каком смысле, да, легализоваться, но оно было, и он к этому, и Виктор Цой к этому сознательно шел.
Наверное, одно другому не мешает, но, простите, вопрос заданный.
Да.
Да, пожалуйста.
Мне кажется, это абсолютно естественно, что большой артист хочет большого признания. И поэтому как раз очень интересный момент вот этого попадания, да, из кочегарки на обложку советского экрана, где были до него Леонид Филатов, Николай Еременко, суперзвезды.
Вот это вдруг раз, это в какое время это происходит? Вот
это
вот
происходит буквально в течение нескольких лет.
Какие
то есть
годы?
Речь не идет даже о 5 годах. Да? То есть происходит, вот он едет, еще работая в кочегарке, едет на фильм «Асса» сниматься. Фильм «Асса» выходит. И потом поступает предложение от Рашид Нугманова сняться в фильме «Игла». И вот это все происходит в течение 87-88 году. Все, и начинается уже, скажем так, жизнь звезды. Это, конечно же, случилось, ну, разумеется, это был просто большой такой исторический момент. Мы все это понимаем.
Да.
Да, 86-й, 87-й, 88-й. То есть и тогда не только же Виктор Цой, да, то есть как бы, а и практически все его окружение получило это. То есть Сергей Курёхин замечательный, Олег Тепцовкин, режиссер, с господином Оформителем, да, то есть это целая плеяда людей, которая вышла на уровень публичный, ну и покорили, на самом деле, зрителей, потому что люди были готовы. Вот. Готовы именно к восприятию этой новой культуры.
И давно люди уже были готовы. И люди были готовы, и они сами были готовы, художники,
конечно,
музыканты.
Конечно.
Они сами были готовы, и они из тех людей, которые это готовили внутренне.
Абсолютно верно. Им не хватало только средств коммуникации. И вот средства массовой информации позволили им, да, благодаря там передачам «Музыкальный ринг», «Взгляд», и другим соединиться наконец-то, да, то есть как бы этот контакт произошел и все, и дальше уже ничего не нужно было делать, потому что этот контакт уже у них был, да, на духовном, душевном уровне, да, ну, мы можем по-разному говорить, все уже было подготовлено, да, не хватало только этого контакта.
Вообще, вот вы, когда мы, выставка устроена так, что, в общем, по большому счету, если зайти на нее и со стороны посмотреть, то будет, наверное, очень странное впечатление, потому что в абсолютной тишине люди передвигаются от витрины, от стойки к стойке, переходят по этим лабиринтам, все в наушниках, с гаджетами в руках, потому что эти стенды, они звучат. И поэтому все входят в абсолютно разное настроение. У каждого звучит своя музыка. Это музыка Цоя или интервью Цоя. Вот эта вот музыка как герой, это тоже очень здорово сделано. Просто хотела отметить. Это
спасибо
очень...
вам огромное.
Ну, это возвращает, деле... это возвращает да. к витринам. Это дает возможность прочувствовать эту музыку, которая всегда шла где-то фоном. И вот у меня сейчас еще вопрос в связи с этим. Вот еще вот эти вот интервью Цоя меня тоже поразили, потому что я не переслушивала там и не пересматривала программу там, до 16 и старше, которую я в детстве когда-то смотрела. Но я вдруг поняла, насколько он серьезен, вот этот человек, Виктор Цой, которого мы там воспринимали, там, может быть, где-то как, да, ну, какой-то там рок-певец что-то поет, да, как-то вот, позвольте мне так сказать. Но насколько он серьезен, насколько этот человек, сделавший себя, насколько он серьезен в этих интервью, насколько он относится глубинно к тому, что он делает. И это был путь с самого начала, да, потому что вы показываете еще и его декоративно-прикладное искусство, и Сергей Александрович, он, оказывается, был достаточно серьезным прикладником. То есть это человек, который серьезно работал с деревом, предположим, вот что для меня абсолютное открытие. То есть он резчик по дереву. Он не это только художник. Он человек, который делал сам костюмы свои, придумывал их. Да.
Угу. Да, я просто абсолютно, Ксения, вас поддерживаю этот тезис относительно глубины такой неожиданной. А главное, если вспомнить бэкграунд Виктора, да, это молодой человек, выросший в очень простой семье, не в центре Ленинграда, далеко, значит, который учился в училище, не закончивший там университета, что-то еще. Но вот это какая-то удивительная внутреннее содержание и содержательность. И, понимаете, Виктор смог не расплескать себя, не там как-то свой талант, знаете. В общем, он сумел эту глубину и такую содержательность действительно передать в своем творчестве. А по поводу, вы сказали по поводу наушников и по поводу вот этой части, действительно, действительно удивительный эффект. Обычно люди, когда приходят на выставку, они общаются друг с другом, кто-то по телефону разговаривает, ну, в общем, какое-то, да, происходит такое. А эта выставка происходит в полной тишине. Я довольно часто прохожу по залам, просто смотрю за реакцией, в полной тишине. Но удивительно бывают случаи. Люди начинают танцевать, люди начинают подпевать. И это, конечно, поразительная картинка, когда стоит человек перед звездой по имени Солнце и просто поет. Мы такое несколько раз наблюдали, например, в этом зале. Это удивительная реакция. Но надо сказать, что вот эта часть с наушниками и с девайсами, это было невероятно сложно и, конечно же, дорого. И это то, над чем работала большая группа программистов, технических специалистов. Мы совершенствовали, кстати, совершенствуем до сих пор эту систему. Но это, правда, этот эффект того,
ну, это замечательно вообще, уткнуть посетителей, извините, уткнуть в гаджеты, но в те, которые нужно.
Это уткнуть как... в музыку их, уткнуть в музыку, да, как раз то, о чем выставка еще.
И, да. И создавать звук для каждого свой, а в целом получается общий.
Это... Дмитрий хочет добавить?
Да, я хочу добавить именно к словам Александра. Вот представьте, что когда концепция была вся уже практически создана, Александр мне озвучил как раз вот эту свою идею, и я был в полном шоке, потому что когда я придумал концепцию, я еще абсолютно не знал, что именно аудиорешение. Для меня музыка звучала в залах. А именно Александр предложил вот эту историю с гаджетами, и, конечно... Ну, она вообще, я считаю, уникальное абсолютно решение и выводящее выставку, ну, на совершенно другой мультимедийный формат.
Не, ну, конечно, даже не только это, что выводит на другой уровень, но это абсолютно правильно. Я как честно говоря, я с трудом себе представляю, что могла громко в зале общая музыка для всех. Потому что это потрясающе, когда и у каждого внутри своя музыка, когда он идет по залу, и еще у него в наушниках музыка своя тоже. Это
но надо сказать, что это не... Да, это, да, надо сказать, самое. Что все-таки это не совсем уникальное явление, надо нет, признаться конечно, в этом, потому нет, что, это потому что, конечно, Виктория Альберт, например, музеем, который известен своими выставками, и это для нас с Агнией, как для людей, которые серьезно занимаются сценографией и музейным проектированием, это, конечно же, такой образец.
Это выставка, но, знаете, посвященная Боуи, да, была там выставка, и например, опере, по-моему, вот они так...
Совершенно
так,
верно. Да. Угу. И Пинк Флойд, и, кстати, выставка Дэвид Боуи здесь действительно важна в контексте этого разговора, потому что это в 2013 году в музейном мире был абсолютный взрыв, потому что это формат, который, собственно, был сделан Виктория Альберт, и эта выставка объехала мир, континенты и собрала миллионы зрителей, и она как раз по формату предложила вот это соединение аудиоформата со сценографией с тем, что показывается. Но знаете, интересно, вот есть один зал, это как раз зал, где выставлены картины Виктора, где мы вместе кураторской группы долго думали, а что должно звучать у людей в наушниках в этом зале? Ну, как-то странно, например, поставить какую-нибудь песню. Ну, а какую, почему такую, не такую? Знаете, что мы записали? Мы записали звук музея.
Ха.
То есть... Когда люди идут, знаете, там как-то шар, кто-то там покашлял, кто-то там что-то, значит, перешел, присел или что-то еще. Поэтому здесь действительно звуковое оформление этих залов, оно не ограничивается только лишь интервью и записями Цоя. То есть довольно серьезная работа была проведена командой звукорежиссеров и, кстати, композиторы. Так что это действительно интересная тема.
Друзья мои, мы сейчас прервемся на некоторое время. Я напоминаю, что мы сегодня знакомимся по радио и в Ютьюбе, и в Яндекс.Дзене. Знакомимся с выставкой «Виктор Цой. Путь героя». И мы продолжим это замечательное занятие сразу после новостей и рекламы. И, ну вот, давайте сейчас перейдем.
Музейные палаты. Как всегда, мы наблюдаем за тем, что происходит со всем вниманием. Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в программе «Будем наблюдать» все разложит по полочкам.
В субботу с 12 до 14 целых 2 часа.
Палаты.
Дорогие друзья, мы продолжаем ухаю не по этому поводу, не потому, что мы продолжаем музейные палаты, посвященные выставке «Виктор Цой. Путь героя», а ухаю я потому, что как все-таки неизбывна любовь к строгой иерархии, к строгому рейтингу. Нет, Цой не главный, не самый талантливый. Нет, вот тот-то лучше. Нет, высосано из пальца. Нет, только культ придуман. Нет, только... вот вы с этим сталкивались, друзья, Дмитрий, Александр? Алло.
Конечно, разумеется. То же самое можно говорить о любом значимом человеке. Да, то есть давайте то же самое начнем говорить о Владимире Семеновиче Высоцком.
Знаете, какой довольно частый вопрос задают? Простите, пожалуйста, а герой в смысле, что он героического такого совершил?
Вот,
то есть в чем герой?
Этим, да.
Да. Причем, кстати, этот вопрос дело не только в чате, а я слышал от, например, от серьезных журналистов, которые занимаются темой музыки. Но я сразу поясню, ведь как речь здесь идет о герое, все-таки факт, что Виктор Цой является героем нашего времени.
Героем нашего времени.
Героем. Я бы мог еще проще ответить на этот вопрос.
Да, пожалуйста, Дмитрий, да.
Да, я мог бы еще проще ответить. Да, он герой, он завоевал сердца людей. Завоевал сердца людей и завоевывает их на протяжении уже 30 лет. Скоро будет еще больше. И это действительно путь героя настоящего. Потому что герои же — это не только Чингисхан, да, или Александр Великий. Все мы помним фильм Оливера Стоуна. Помните, когда Джим Моррисон смотрит на себя в зеркало и видит в отражении бюст Александра Великого?
Ну да.
То есть вот там как раз вот эта параллель очень явно показана. Так. И забавно, что Оливер Стоун снял фильм «Дорс», да, а потом снял фильм «Александр». Как раз посвятим. И вот здесь каждый выбирает своего героя. Один покоряет страны, другой покоряет сердца.
Может быть, тут проблема еще в том, что он сформулировал что-то важное, да, сформулировал что-то важное о том времени, в котором жил. Вот мне так кажется. И вот это вот, вот как шло, как шел поиск этого языка, вот это тоже очень интересно.
Здесь, мне кажется,
это не сразу же появилось. Это такое было очень долгое копание в поиске нужных слов. И вы показываете, кстати, эту лабораторию его, то такое слово, да, может быть, сюда не подходит. Вот это поэтические поиски на самом деле, которых вы могли не подразумевать. Вот все это.
Вы абсолютно правы, и тот же самый поиск вы можете увидеть и в искусстве, в изобразительном, и даже в кинокарьере, да, когда она начинается с документальных фильмов о роке, и только потом он раскрывает в себе дар драматического артиста. Вы правы, это именно эволюция настоящего героя.
Но при...
И очень здорово, что вы это заметили.
А вот образ его, того Цоя, которого мы знаем, вот когда он начинает, и кто ему подсказывает, может быть, или он сам придумывает его вот с этим вот профилем, да, как будто высеченным в камне. Да. Такой, мне всегда казалось, что это все-таки артистическая такая поза, или нет?
Безусловно. Разумеется, я думаю, единственный человек, который ему все это подсказывал, это его внутренний голос.
Я думаю, да. И действительно, когда вы говорите, что сейчас, и вот когда Ксюша говорила, что поиски языка, который соответствует и лучше всего выражает время, об этом как раз я не уверен, что какой бы найти такой язык, вот об этом не думали, чтобы выражал бы наше время. Нет, поиски адекватного слова, адекватного языка, адекватного себе, своим ощущениям и наиболее точного, а потом уже объективно получается. Это он ведь настоящий поэт был, все-таки Виктор Цой. А не просто абы что, он настоящий поэт. Так же, как мы узнали, и слушая Джима Моррисона того же, он настоящий, глубокий, хороший поэт. Почему-то многие поклонники Джима Моррисона этим заявлением были возмущены.
Да, почему?
И, кстати, интересно, когда переводят Цоя на другие языки. Mm-hmm. Вот, например, у нас это очень важная часть выставки, это как раз посвящена тому, как воспринимался Цой глазами людьми из другой культуры. И благодаря нашему международному продюсеру Александру Цою у нас действительно есть целый зал.
Александру Гарезу.
Ой, я прошу прощения, Александру Гарезу, конечно. Спасибо, Дмитрий. Вот, и Жюль Бастинер об этом говорит, его французский друг Виктор Цой, кто организовывал концерты для группы «Кино», для Петра Мамонова, для аукциона во Франции в конце 80-х. Кстати, интересно, на деньги французских налогоплательщиков. Вот. И очень интересно переводить, например, на французский язык, я об этом говорил, и с Жуэлем, и с другими, да, и причем существует несколько вариантов переводов, и французы с интересом к этому относятся. Но еще, вот, Сергей Александрович, вы упомянули относительно рейтингов. Я хотел, знаете, сказать, мы когда эту выставку готовили, мы решили сделать такое исследование, что, в общем, нам было интересно посмотреть, сделать фокус-группы и количественные, и качественные, как люди относятся к творчеству, что людям интересно. И, кстати, это было еще связано с тем, нам было важно понять, как, какие поведенческие модели изменились в контексте пандемии. И когда мы проводили этот опрос среди москвичей с помощью социологов, они не знали, что речь пойдет о Викторе Цое. Там был задан открытый вопрос, то, что называется. Вот скажите, пожалуйста, на какой музыке вы хотели бы воспитывать своих детей? И вы знаете, что Цой уступил Чайковскому и Моцарту, но занял, это чистая правда, занял одно место с Бетховеном и Бахом.
Так.
Слушайте, ну это вообще невероятно. Понимаете? Это невероятно, и особенно слышать мне об этом. Да, это здорово.
Сейчас будет буря возмущения в чате.
Нет, я просто...
Это статистика. Это не придумано. Причем еще раз я обращу внимание, люди не знали. Это был спонтанный ответ. И там у нас есть информация, можно ее посмотреть, она в сети, они писали, ну, посмотреть более точно, какие там места в рейтинге. Но это действительно заслуживает внимания, почему люди вдруг называют. А по поводу того, чем Виктор вдохновлялся, там в первом зале, как мы его называем, таймлайн, да, есть интересные артефакты. Это те плакаты, которые Виктор сам рисовал, Beatles, Дэвид Боуи, Дмитрий, помогайте, кто там еще был?
На самом деле мы можем сказать, что даже вот зал искусства, там есть переосмысление супрематизма, открытие неоакадемизма. Виктор вдохновлялся множеством вещей, и для него были и Арнольд Шварценеггер, и Брюс Ли. Это все вещи, ну, люди, актеры, которыми он вдохновлялся. То есть его нельзя в узкие рамки загнать.
Ну, казалось бы, Брюс Ли, да, попсовый актер. И Виктор Цой, певец рока. Тоже. Да, Шварценеггер. Вот как и это все сочеталось.
Открою вам секрет. Да. Вот есть такое течение неоакадемизма, да? Новая академия Тимура Новикова. Виктор подсмотрел в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз» с Эдди Мёрфи. Определенные образы, которые его вдохновили, там был такой кентавр античный, он перенес, добавил самолеты, которые его вдохновили тоже на картине другого его друга. И таким образом родил целое новое направление – неоакадемизм. То есть вы понимаете, да? То есть он синтезировал все время какие-то вещи, которые ему нравились, и все время что-то рождал. То есть, ну, это абсолютно нормальный творческий путь человека.
Нам было очень интересно посмотреть, да. Например, там представлены видеокассеты из его личного архива, видеокассеты, которые он смотрел. Это же тоже важно, и посмотрели, вы задаете вопрос, чем он вдохновлялся. Не только вдохновлялся, но вообще, что его окружало-то?
Ой.
Интересный момент с видеокассетами. Кассета, где написано фильм «Игла» плюс «Перемен». Он не написал фильм «Асса», а просто сделал дописку с собой только. И вот этот момент, он очень, мне кажется, красивый.
Да, это очень красиво. И вообще присмотреться, но не делая каких-то таких археологически определенных. Вот нашли такую-то кассету, значит, вот кто влиял или что-нибудь еще. Здесь пишут и мне, и в смс-ках пишут, о вторичности русского рока тогдашнего, о его вторичности, и каждому можно найти аналог, можно найти тот, с кого списана музыка или списан образ. Я с ним не согласен абсолютно, даже если вы и были, и действительно, естественно, были подражания. А вы как смотрите вот на эти явления вот 80-х годов, самого начала 80-х? И вот этого, мне кажется, расцвета, разнообразия среди людей, которые еще были не, скажем, не на поверхности социальной жизни тогдашней.
Я скажу так, они были нашим интернетом.
Ха.
Вот и все. Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Майк Науменко. Все это люди, герои моей юности, моего детства в школе. Откуда я получал информацию о Хулио Картасаре или о Толкине? В первую очередь, от этих людей, разумеется, из их творчества. Да, они транслировали международную культуру, адаптировали ее на под Россию. Это же здорово. Они были именно теми самыми блогерами, инфлюенсерами.
Вы знаете, я разговаривал с известным историком Львом Яковлевичем Лурье, все, конечно, вы знаете, и когда мы с ним обсуждали эту выставку, он такую мысль озвучил интересную. Он говорит, а вы знаете, что, на мой взгляд, говорит Лурье, распаду Советского Союза окончательно очень сильно помог магнитофон. Магнитофон. Вот и я согласен с Дмитрием, что это был аналог интернета тогда. Вот через этот магнитофон мы получали все что-то отличающееся. Вот. Но правда, до справедливости ради, надо сказать, что все-таки телевидение в конце 80-х, взгляд появился там... 87-й, 6-й год, если я не ошибаюсь, уже вовсю это, в общем, тоже...
Нет, тут вы понимаете, что здесь... это уже совсем другая история.
Здесь, вот вы говорите, был интернет, то есть они были нашим интернетом, да, слушайте, я вот училась в школе, у меня окна выходили на фасад здания, на Брандмауэр, скажем там, на котором было написано очень крупно «Восьмиклассница», вот эти огромные буквы. По большому счету, вот так вот, чтобы я приходила домой и слушала Цоя, но я совершенно была другим ребенком, меня это не очень интересовало. Хотя, конечно, всегда на фоне мы все знали, что есть Камчатка, но она для каких-то вот таких вот людей, там, нишевой культуры, к которой нам лучше не подходить. Где-то там, где Лиговка, где Обводный канал, да, вот не надо туда ходить. И при этом оказалось, что эта музыка, она в нас жила все равно. Вот, несмотря на то, что она массово не звучала, да, она не звучала там из радиоточек, она только в конце 80-х стала звучать по телеку, а все равно она в Ленинграде она была. И вот, вот это очень важно, да, то, что здесь еще вот встает образ этого Ленинграда 80-х годов, кем и чем был этот город. Вот это еще один образ, на самом деле, мне кажется, мимо которого мы сейчас прошли, когда говорим, мы говорим только о Цое, но там не только он звучит, там и аквариум звучит, да, там и Кинь, да, там много, там вот все вот это берется.
Вы всё абсолютно правы, когда задаете вопрос, почему не сделать было выставку байопик о ком-то другом, о том же Борисе Гребенщикове или Майке Науменко. Так, разумеется, надо, герои есть. Надо делать еще выставки байопики о других наших героях, разумеется.
Почему-то есть такое ощущение, вот сразу появляется такой автоматизм. Если сделано про одного человека выставка персональная, вот байопик и так далее, то это отменяет все выставки про других. И отменяет вообще всех других.
Да, они там есть. Они есть на этом.
Они есть, разумеется.
Да,
они
там есть. Что вы навязываете вашего Цоя, называется. Вот, а я хочу другое.
Меня потому поражало... что да. Здесь не только о Цое, здесь о времени. Вот я
конечно,
это пыталась сказать.
Время да. Потрясающее. И то, что когда... Да, здесь говорят, вот, а вот Алиса была тогда вот популярнее здесь, вот, а Кинчев вот то, и пятое, и десятое. Да, а совершенно, это вот такой невероятный расцвет, что каждый человек мог себе услышать родное, как что-то, услышать то, что ему понравится, а не вечные там...
Здесь же очень важно, что мы...
Один и тот же, да.
Здесь очень важно то, что мы руководствовались своими вкусами. Но вот мне нравится Энди Уорхол, нравится Кит Харинг, все это замыкается на Викторе Цое, Александру нравится группа Кино. И мы, руководствуясь вот именно своими вкусами, создали этот проект. Но другие люди, руководствуясь своими вкусами, могут сделать свой проект.
Да, конечно.
Я вам больше скажу. Мы уже сейчас получаем очень такие интересные запросы с Агнии. К нам приходят люди и обсуждают с нами. А вот можно сделать выставку про такого-то человека? Я сейчас не буду называть, но, в общем, в каком-то смысле можно сказать, что этот формат стал заметен, интересен, и я... Думаю, что в ближайшие годы мы, конечно, получим вот такие интересные размышления на разные темы и разными творческими группами, и музеями, и так далее. И, по-моему, это прекрасно, потому что это дает возможность публике разноформатно получать классный контент.
А что будет с архивом? Вот этот огромный архив, действительно, который вместил в себя центральный манеж, надо представлять это, да, себе. Что будет, знаете, с костюмами, со всем, да, будет собрано в одном месте? Как?
Вы знаете, Ксения, гораздо важнее, это, конечно, вопрос очень важный, но гораздо важнее то, что не вошло туда. Вот. Потому что 2,5 года, работая над этим проектом, мы сделали всей большой группой, там, кстати, вы не поверите, стали считать, знаете, сколько людей было задействовано в подготовке выставки? Более 700 человек. 2,5 года мы работали, и более 700 человек. И очень важно, что впервые за 30 лет со смерти Виктора был создан электронный архив. Как вы знаете, большое количество свидетельств, записей, чего угодно, все это довольно разрозненно находится в интернете, в каких-то частных коллекциях и так далее. Готовя этот проект, мы создали огромную базу, в прямом смысле слова, каталог, в электронном виде, который весит очень много гигабайт. И мы передали ее семье, Александру, Наталье. И для тех, кто будет интересоваться Виктором уже как в каком-то научном смысле, знаете, биографы и так далее. На сегодняшний день есть один серьезный биограф в стране, мы его знаем, Виталий Калгин, который нам очень помог в этой выставке. Но я думаю, что будут еще люди. И поэтому эта выставка помогла создать этот архив. Что касается той экспозиции, которая сейчас стоит в Манеже, как вы понимаете, есть большое желание представить ее в других городах. И это есть желание не только у нас, как у авторов этого проекта, но также мы получаем запросы из регионов, из других городов.
Ну, там сразу первые, можно назвать, было бы замечательно в Петербурге и в Екатеринбурге надо было бы сделать. Просто это пройти по точкам и центрам вот той культуры замечательной, которая тогда расцвела. Еще, вы знаете, вот когда вы говорили о трансляторах, что это не только для нас ведь были трансляторы. Мы вспоминали Джима Моррисона. Он же был тоже транслятором. Нельзя сто, он показал одну из первых вещей, которую он показал в фильме. Это была книжка Антонина Арто, которая и была вот великого и страшного поэта французского, которого Джим Моррисон там, в Штатах, просто и вдохновлялся, им и передавал. Так же и нам ребята передавали то, что они любили. Они просто они же не шмотку какую-то нам просто продавали. Это было замечательно просто, это было чудесно. И в этом мы находили с ними родство тогда. Да-да.
Да, наверное, нужно сказать о порядке работы выставки. Да, билет, порядок, да. Билет, в общем, дорогой. Да, смотрите, билет там от 1000 рублей.
Я не знаю, это не так, Ксения.
Да, но я на сайте, я зашла на сайт, смотрю, 1600. Вот на сегодня, да, предположим, если купить билет.
Сегодня льготный билет стоит 1000 рублей, а обычно 1600, но стоимость билетов от 600 рублей в будний день. Mm-hmm. Это для широкой категории льготных, куда входят все студенты, школьники, пенсионеры и даже многодетные семьи. Вот. Ну, довольно, поверьте, большая льгота в музейном мире. Поэтому действительно, поскольку проект экстремально дорогой, я знаю, о чем говорю, то, конечно, мы не можем здесь, у нас нет возможности делать там эту выставку бесплатно. Но мы нашли такое, на мой взгляд, решение неплохое, когда мы делаем низкую стоимость в будние дни и действительно выше стоимость на выходных. Поэтому от 600 рублей Но я вам больше скажу. Мы недавно получили статистику. Вы знаете, огромное количество людей покупают билеты по пушкинской карте. И нам это безумно приятно, потому что мы видим большое количество молодых людей на нашей выставке. Школьники, пушкинская карта — это до 22 лет включительно.
Друзья мои, мы завершаем. Спасибо, Александр, спасибо, Дмитрий. И выставка «Манежа», Виктор Цой, «Путь героя». Всего вам доброго, спасибо.
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 Программа Олега Овчаренко, «Красная площадь, дом 1».
Здравствуйте. Сегодня мы отправимся во вторую половину 18 века и рассмотрим тарелку из собрания фонда фарфора, на которой изображена борзая собака, лежащая на подушке. Она принадлежала графу Орлову Чесменскому и была в составе целого парадного сервиза, который никогда не использовался для еды, а лишь предназначался для того, чтобы показать статус хозяина и его роскошь. И это было вполне оправдано. Сервиз и отдельно тарелку с изображением борзой связывают с именем самой Екатерины II, рассказывает младший научный сотрудник отдела керамики и стекла Государственного исторического музея Надежда Иорданская.
Тарелка на зеркале имеет полихромную роспись. На островке земли пурпурная подушка, на ней лежит борзая. Борт украшен ковровым узором, синей плетенкой, которая ограничена золотым рокайлем с прорастающими полихромными цветами. С одного края борта имеется вензель графа Орлова Чесменского. По краю золотой зубчатый орнамент. Сервиз, которым принадлежит эта тарелка, был изготовлен на Майсенской фарфоровой мануфактуре между 1769 и 1774 годами. Он принадлежал сподвижнику Екатерины II, графу Алексею Григорьевичу. После его смерти сервиз перешел по наследству его дочери, графине Анне Алексеевне, а после хранился как реликвия в усадьбе Отрада, родовом поместье Орловых-Давыдовых. В Государственный исторический музей сервиз был передан одним из последних представителей рода Орловых Алексеем Анатольевичем в 1917 году. Когда начались уже волнения, многие аристократы передавали на хранение ценности в музей с надеждой их позже забрать, но в основном ничего не было забрано, и впоследствии эти предметы поступили в основной фонд музеев. Также произошло с коллекцией усадьбы Отрада. Сервиз был рассчитан на 30 персон, в нем было приблизительно 150 предметов. В историческом музее сейчас находится 103 предмета. Одна из особенностей сервиза в том, что все предметы одной формы пронумерованы. То есть, например, под номером 1 в ряде глубоких тарелок стоит как раз тарелка с изображением лежащей борзой.
Вот это как раз тарелка, которая сейчас перед нами.
Да.
Она под номером 1.
Одна под номером 1. У нее на дне имеется рукописная единица. Это не случайно. Именно это изображение связывает сервиз графа Орлова Чесменского с именем Екатерины II. И дает нам возможность предполагать, что именно императрица была заказчицей сервиза. Хотя документальных подтверждений этому нет на сегодняшний день. Императрица была известной собачницей. Следуя европейской моде, она держала борзых и в основном левреток. Всем известна картина Боровиковского из собрания Государственной Третьяковской галереи, где императрица прогуливается в парке Царского села в сопровождении своей любимицы Замиры. Это левретка. А также с именем Екатерины II связана скульптура «Левретка» по модели Рошетта, сделанная в 1780-х годах на императорском фарфоровом заводе. Вероятно, по аналогии с этими известными изображениями, собака, лежащая на подушке с тарелки сервиза графа Орлова-Чесменского, тоже часто называется «Левреткой». Хотя это не так. Нам удалось прояснить вопрос породы в данном случае. Известно несколько изображений этой собаки. Во-первых, это картина Гроота, написанная в 1766 году. Она называется «Борзая графа Григория Орлова», и на ней изображена собака, лежащая на диване. Картина хранится в музее «Царское село». По картине в 1767 году была сделана гравюра Кристофом Ротом, и гравюра нам уже говорит о собаке Екатерины II. Третье изображение собаки, уже лежащей на подушке, а не на диване, это скульптура по модели Иоганна Кендлера, которую он сделал в 1766 году для Майсенской фарфоровой мануфактуры. Мы предполагаем, что роспись на тарелке сервиза графа Орлова-Чесменского была выполнена именно по рабочим записям скульптора Кендлера. Из его дневника мы знаем, что он использовал рисунок рисунок и указания присланы из Москвы. И, по его словам, собака очень напоминает левретку, но за тем исключением, что собака имеет длинную шерсть на хвосте и задних лапах. И действительно, если обратиться к первому изображению, которое мы знаем, то есть к картине Кроута, то мы увидим большую борзую с длинной шерстью в указанных местах. И мы знаем, что это охотничья собака, скорее всего, грейхаунд или русская псовая борзая, например. И это охотничья собака Григория Григорьевича Орлова. И даже существует легенда, что Григорий Орлов подарил эту собаку Екатерине II. Таким образом, у нас есть история, связывающая сервиз графа Орлова-Чесменского через собаку с императрицей Екатериной II.
Программа Олега Овчаренко «Красная площадь. Дом 1».
Радио «Эхо».